смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. Сегодня у нас в гостях иеромонах Нифонт, настоятель Владимирского собора в Вязкой пустыне, что находится в селе Большой Вяз Лунинского района. Совсем недавно в этой обители прошел престольный праздник. Верующие чествовали Владимирскую икону Божией Матери. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным событием. И спасибо огромное, что вы нашли время для нас. Отец Нифонт, расскажите, пожалуйста, теперь о вашей обители, об истории вашего монастыря. Очень хотелось бы узнать.
История нашего монастыря начинается с конца 17 века, когда два благочестивых старца принесли список чудотворной Владимирской иконы Божией Матери из града Москвы в град Саранск в окрестности Вяса. Они проходили мимо источника, который находился между Большим Вясом и Лесным Вясом. Тогда это была непроходимая лесная чаща. Сейчас вот источник, который благоустроен с милостью Божией. Вокруг уже много поселений, много домов и жителей местных. Тогда это была непроходимая чаща. Вот. Они несли эту икону в город Пензу. И когда вот остановились на святом источнике, то по благоволению Матери Божией был такой голос свыше, что на этом месте нужно основать обитель. И они не могли эту икону даже стронуть с места. Вот настолько действовала сила Божия. Они, как послушники, как монахи, конечно, они послушались голоса Божия, Матери Божией, и остановились на этом месте, построили там келейки. Вокруг них стали собираться монахи, потому что происходили очень много чудес от этой иконы, от этого образа, от источника. Вот. Собирались монахи, и хромые даже приходили, слепые получали исцеление. Вот, поставили кельи свои. Тогда это было, вот это место было уделом графа Гавриила Головкина. В то время назначали удел московским князьям, графам. Вот, и вот ему как раз назначили удел в Большом Вязе. Население тогда было полуязыческое, вот, полудикое. Но, тем не менее, люди очень тянулись к вере. Люди были просты душой и тянулись к вере. И когда услыхали, конечно, о чудесах, то еще больше людей стало собираться вокруг чудотворного образа. В 1713 году граф Гавриил пошел с челобитной к императору Петру Первому и просил, чтобы построили, основали монастырь и построили церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. Петр Первый своим указом назначил, указ был дан 22 января, и уже в апреле этого же года построили первую деревянную церковь Владимирской иконы Божией Матери и часовенку. И затем, спустя некоторое время, построили вторую церковь в честь Живоначальной Троицы. Обитель росла, возрастала. Народ, слыша о чудесах Пресвятой Богородицы, более и более стекался. Но потом дела пошли немножко хуже. В конце второй половины 17 века, как вы знаете, Екатерина II дала указ о секуляризации земель, об изъятии земель из церковной и монастырской собственности, и монастырь тогда начал приходить в запустение. Монахов распустили, чтобы они не померли с голоду. Церковь была приписана к церкви Большого Вяса, приходской церкви. Вот. Но, тем не менее, на монастырь обратил игумен Петропавловского монастыря архимандрит Амвросий. Он взял оставшееся братство под свое попечение, под духовное руководство, снабдил монастырь книгами, и обитель продолжал расцветать. Тем более, что указом Александра I отменились некоторые ограничения Екатерины II, вернули земли. И вот с приходом к настоятельству архимандрита Киприана, игумена Киприана, вернее, и с возвращением самостоятельности монастыря обитель получила вторую свою жизнь. Игумен Киприан возвел вот те здания, которые вот мы видим на тех картинах конца XIX века. Тут весь великолепный ансамбль, который присутствовал в конце XIX века. Был возведен великолепный каменный храм, в котором мы имели возможность вот подслужить 3 июня, в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Храм был с крестом высотой свыше 30 метров, пятикупольный. В нем был прекрасный резной иконостас, иконы и росписи на всех стенах выполняли санкт-петербургские академики художеств. Были оклады икон вызолочены золотом. Был также позже, где-то в начале XIX века, построен второй храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Храм был немного ниже Первого Владимирского собора, но он был зимний, отапливаемый, потому что первый собор был летний и холодный. Монастырь, конечно, был великолепной красоты. Вот если взять, сравнить те постройки конца XIX века, которые мы наблюдаем, вот у меня в трапезной висит эта картина, там, знаете, такие соломенные крыши, кое-где еще железные есть крыши, наверное, у наиболее богатых людей, но тем не менее были такие дома приземистые, сарайчики такие небольшие, причем совершенно такие, ну, если по внешнему виду, где-то 3 на 3, 4 на 4 домики такие, потому что топить, видно, тоже было сложно. И среди вот этих домиков возвышался в центре огромный величественный ансамбль Вятского монастыря. Была великолепная каменная ограда. Вот, на каждом столбе ограды были хрустальные и стеклянные шары разных цветов. Вот я когда был в Никольском музее, вот, я видел один такой шар. Я думаю, наверное, это с нашего монастыря. Вот такой вот хрустальный шар. Вот. Потому что все-таки был Никольский завод рядом. Наверное, вот все-таки он поставлял вот эти великолепные хрустальные изделия. Дороги были от одного храма к другому мраморными, гранитовыми. То есть, представляете, да, для сооружений того времени. На улицах было несколько фонтанов. Вот. И вокруг было много лесных и сельскохозяйственных угодий. Много было очень пахотных земель, конюшен. Вот и монахи с радостью возделывали эти земли, занимались в летнее время обработкой пахотных земель. Вот и жили в таком вот богоугодном жительстве, в молитве. Каждый день совершались прекрасные, великолепные службы. Я сейчас читаю об этих службах. Службы совершались медленно, неторопливо. После каждой службы попеременно, ежедневно совершался акафист Спасителя Божьей Матери. Вот в таком вот жительстве проходила жизнь, тихая, спокойная, молитвенная жизнь в Вятской обители.
Батюшка, а теперь хотелось бы узнать о современной жизни обители. Как вы живете, чем занимаетесь? Расскажите, пожалуйста.
Конечно, центральная жизнь обители и в наше время является молитва. Это совершение, прежде всего, божественных литургий. Это духовная работа с паломниками, вот, со всеми жителями, духовное кормление жителей сел Большого, Лесного и всех окрестных селений вокруг нашего монастыря. Конечно, ведутся огромные восстановительные работы. В прошлом году мы совершили покраску летнего храма Владимирской иконы Божьей Матери, которая тоже непосредственно принимала участие. Сейчас строится купель на святом источнике, то есть верующие. Кстати, хочу заметить, что на святой источник в связи с целебной чудодейственной силой воды и со вкусовыми прекрасными качествами воды тянется ежедневно непрестанный поток паломников. Я как ни приду, все время стоит машина в очереди за этой прекрасной водой. Строится купель, я думаю, может быть, не к следующей, и в празднование, не к следующему празднованию Владимирской иконы Божьей Матери, но к 8 сентября мы откроем святую купель, чтобы люди также могли окунуться, очиститься от тяжести греховных. Ну, конечно, как я уже сказал, самая основная работа – это работа духовная, работа с людьми. Непрестанно ведется послушание святой обители. Местные жители постоянно трудятся. У нас, к сожалению, еще нет достаточного количества братьев в монастыре, потому что недавно в связи с разделением митрополии на отдельные епархии, часть братьев перешла в другое место, чтобы служить Богу. Вот. Но я благодарен местным жителям, что они постоянно приходят послушаться во славу Божию, вот, ради спасения своих душ, ради благоукрашения святой обители. Вот. Те, кто был, конечно, не дадут соврать, что то благолепие, которое есть, это, конечно, труды местных жителей, непрестанные труды. Вот. И молодые люди, видя, что восстанавливается храм, восстанавливается часовня, купальня. Вот знаете, не столько даже ради вот этих стен трудишься, ради столько того, чтобы юные души все-таки тянулись к Богу. Потому что у них загорается искра. Вот им передается эта искра Божия, да, когда что-то восстанавливается Божие. С какой радостью заходят дети, потому что часть зданий, которые принадлежали монастырю, сейчас принадлежит средней школе. Но это даже, знаете, промыслительно. Потому что, во-первых, эти здания не разрушили, а во-вторых, те школьники, которые учатся, они классами заходят в святую обитель, видят что-то новое. Настолько вот они с таким трепетом, с радостью подходят к этим иконам. Они взирают на эти фрески, которые вот мы отбелили, которые были свыше 70 лет забелены, испорчены. Но когда они видят это восстановление, вот эту связь времен, настолько они трепещут. Вот практически весь класс заходит, весь класс крестится. Весь класс старается узнать историю той или другой иконы. Подходят к мощам, стараются узнать, что это такое, какие святые, с чем связана их жизнь, например, была, к чем они прославились. Вот, то есть вот такая вот радость, непрестанный поток паломников. Я рад, что постоянно в наших кельях находятся постоянно гости. Или из Пензы, или из Саранска, или еще с каких-то селений и весей нашей Святой Руси. Поэтому, как сказано, свято место пусто не бывает.
Спасибо большое, батюшка. А теперь я предлагаю посмотреть сюжет о том, как прошел престольный праздник во Владимирском соборе в Яской пустыне. Материал моих коллег в эфире.
На Владимирскую в Большом Вьясе все, как и 300 лет назад. Богомольцы со всех окрестностей пришли в пустынь, чтобы помолиться Богородице и воздать честь ее Владимирской иконе. В этот день Православная Церковь вспоминает события 1521 года, когда по молитвам перед Владимирской иконой Москва была спасена от набега крымского хана Махмед-Гирея. Литургию в Владимирском соборе совершает Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский. В Яской пустынь – единственный мужской монастырь Кузнецкой епархии. Правда, и он пока официально решением синода еще не образован. Но здесь уже подвязаются двое монахов.
Любая обитель, ее предназначение – это молитва Богу за себя, конечно, за тех братьев, которые в ней живет, и, конечно же, за весь народ Божий. Поэтому будущее этой обители в ее предстательстве пред Богом, в молитве за весь, за все наше Отечество.
Под многолетней традицией после службы из храма на святой источник был совершен крестный ход с водосвятием. Дважды, при Екатерине II и в 1925 году монастырь закрывали, но сегодня здесь вновь возрождается иноческая жизнь. Правда, в числе братьев пока лишь двое монахов, включая настоятеля, а основную часть монастырского комплекса занимает средняя школа. Но богомольцев временные трудности не смущают. Ведь главная святыня монастыря в Яской Владимирской иконе Богородицы 3 года назад вернулась сюда. Паломники из Пензы, Саранска и ближайших сел уже сейчас регулярно посещают обитель. Постепенно в Яской пустыне возвращается ее былая слава.
Отец Нифонт, расскажите, пожалуйста, теперь о ваших святынях, о иконе, о источнике, о мощах. Хотелось бы узнать подробнее.
Конечно, главная святыня монастыря – это чудотворный образ Владимирской иконы Божьей Матери. Я хочу немножко историю рассказать. Когда монастырь рушили в 30-х годах, но рушили, знаете как, все монастыри официально Пензенской губернии были закрыты в 1918 году. Но старанием и трудами архимандрита Геронтия, тогдашнего настоятеля, удалось обитель продержать еще до 1926 года. Хоть ее и официально переоснастили в сельхоз артель, так сказать, но братья продолжали трудиться, продолжали молиться. И где-то после 1926 года уже начали, когда из Саранска поступило указание на разрушение окончательно обители, тогда, конечно, произошло страшное кощунство, святыни сжигали массово, кивоты конфисковали, золотые, серебряные. Вот. Но чудесным образом, промыслом Божьим, одной жительнице села Лесного Вяз, Пелагея, удалось эту икону спрятать все-таки. Когда мужики напились, изрядно безбожные, она ее взяла и вот речкой прошла. Вот у нас река Вяз течет, такая извилистая очень, от Большого Вяза к Лесному. Она рекой прошла с этой иконы до Лесного Вяза. И в годы Богобольшества все время хранила эту икону. Потом она передала эту икону другой рабе Божьей, Марии. И вот до 2011 года эта икона у ней хранилась. Она ее хранила тайно. И вот уже, когда начала обитель возрождаться, в 2012 году, икона Божьей Матери с крестным ходом из Лесного Вяза вернулась на свое законное место. Вот это было, конечно, радостное событие. Возвращение образа Царицы Небесной на свое место. Конечно, это главная святыня. И сейчас происходит очень много чудес от нее. Одна женщина, которая очень долго времени не могла иметь детей, по молитвам Пресвятой Богородицы, когда припала к этой иконе, взяла святой воды из источника, вот, пила некоторое время, то вот на самом деле вскоре у нее появились дети. Вот такое чудо произошло. Вот и каждый раз, знаете, когда мы служим молебен, чувствуется исцеление души. Вот такое вот благоговение в душе возникает, такое вот радость, счастье и трепет. Знаете, я немного тоже расскажу о себе, можно, да?
Конечно.
Первый раз, когда я пришел в церковь, мне было лет 5, может быть, это было в церкви Головинской Варежки, недалеко от Каменки, Пензенской области. Я еще был даже не крещенный, но у меня у родственников состоялось таинство венчания. И вот когда я подошел к иконе Божьей Матери, я почувствовал от нее великую благодать и любовь. Я тогда, еще будучи ребенком, понял, что есть Бог на свете, хоть было мне тогда 5, может быть, даже меньше лет, что если есть вот эта любовь, я так сам себя рассуждал, которую я чувствую, то на самом же деле это не материальное, это духовное, это любовь, это Бог есть на самом деле. И вот первый раз я тогда почувствовал вот эту благодать Божьей Матери. И вот сквозь всю жизнь я все-таки пронес ее. И вот сейчас каждый раз, когда мы совершаем молебны, я чувствую, что Матерь Божия изливает ту же самую благодать, о которой она изрекла еще в начале времен, когда апостол Лука написал икону первую Божью Матерь, что «сим образом благодать моя сила да пребудет». И на самом деле, когда мы прибегаем к этой иконе, к Владимирской, и к другим иконам, то чувствую, что великую милость и благодать, которую Матерь Божия изливает на сердца всех людей, вселяется надежда на спасение и свое, и все-таки всех ближних, и всего нашего Отечества многострадального. Еще, конечно, можно отметить наши обители, частички мощей святых угодников. Самая главная частичка святых мощей – это мощи пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна. Великая святыня тоже нашего христианского мира. Глава Иоанна Крестителя находится на Афоне, а вот частичка мощей может приложиться в наши святые обители. И мощи других святых угодников, и святителя Луки, частички мощей мордовских святых, и Феодора Сенаксарского воина, и праведного Феодора, и частички мощей других 60 угодников. Тоже, когда мы прикладываемся к этим святым мощам, мы получаем милость Божия, их молитвы и заступничество. И множество других, конечно, святынь и икон находятся в нашей святой обители.
Спасибо большое, батюшка. Мы продолжим беседу сразу после седмицы. В эфире рассказ о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
Колокольным звоном Пенза православная встретила великую святыню – ковчежец с щитицей мощей святителя Николая Чудотворца. Несколько веков святыня хранилась в титулованной итальянской семье как реликвия, но 2 года назад ее передали патриарху Кириллу. Часть мощей митрополит Варсонофий в Саранске передал для вновь образованной Кузнецкой епархии владыке Серафиму. Теперь к мощам могут приложиться и жители Пензы. Первыми – прихожане храма Михаила Архангела.
Благодарить его за то, что он отвечает нашим просьбам, нашим мольбам, нашим чаяниям. Мы молимся за нашу страну, за нашу губернию, за нашу семью, за наших детей, внуков. Поэтому он очень отзывчив. И вот я пришла его поблагодарить.
С детства его знаю, с детства люблю и считаю, что он мой покровитель и ведет меня по жизни. Во всяком случае, убеждалась в этом очень много раз.
В Пензу святыню доставили из Кузнецкой епархии. Небольшой храм был заполнен полностью. Священнослужители совершили молебен Николаю Чудотворцу.
Скоро помощнику молитвы по душам нашим.
Боги миру Господу помолимся.
Святитель Николай Чудотворец, как мы все знаем, это наш великий покровитель. А особенно русские люди обращаются к нему с особыми просьбами. И он великий из-за того, что в основном все прошения людские, если они исходят от чистого сердца, с верой и упованием Богу, то святитель Николай Чудотворец в основном помогает людям исполнить их желания.
В 9-ю пятницу по Пасхе митрополит Серафим совершил литургию в Тихвинском скиту Спасо-Преображенского мужского монастыря, что на Семи Ключах в Шамашейском районе. По преданию, именно в этот день, 2 века назад, на Семи Ключах явилась Тихвинская икона Божией Матери, после чего это место и стало почитаться как святое.
Эта икона явилась залогом нашего с вами спасения, поскольку многие люди, которые прибегают к этому живоносному источнику, которые здесь молятся, получает самое главное наставление в жизни. Наставление, в котором они получают благую весть от Бога.
В безбожном 20 веке Семиключие пытались уничтожить, но теперь здесь вновь возрождается монашеская жизнь. Впервые в должности скитоначальника на Семиключах приветствовал владыку Серафима и иеромонах Августин. По окончании богослужения духовенство и верующие крестным ходом прошли на святые родники. На источнике пензенский архипастырь совершил молебен.
Господу помолимся!
Господи, помилуй!
По уже сложившейся традиции, все верующие смогли подкрепить силы гречневой кашей с горячим чаем, которые приготовили на полевой кухне. День всех святых в земле российской просиявших впервые за 80 лет богослужение прошло в казанском храме села Марфино Макшанского района. Храм был построен незадолго до революции в 1909 году и хорошо сохранился, уцелел даже иконостас. Однако восстановление продвигается тяжело. На архиерейское богослужение собралось почти все село. Многие прихожане пришли вместе с маленькими детьми.
Всех святых в земле русской просиявших, святых и праведных, Бога Отец и Акима и Анны, всех святых помилует и спасет нас, только благо человека.
Обращаясь к пастве, митрополит Серафим подчеркнул, символично, что служба состоялась в день 25-летия со дня прославления в лике святых Иоанна Кронштадтского. Великий пастырь в свое время лично внес пожертвования на строительство храма в Марфино.
Жители села обратились к нему с тем, чтобы он сделал пожертвование на строительство нового храма. И он в то время прислал 100 рублей. Сегодняшнее богослужение я не строю, оно для того, дорогие братья и сестры, чтобы еще раз попытаться начать восстанавливать этот храм.
Владыка напомнил, что первые попытки восстановить старинный храм связаны уже с постсоветским временем, однако тогда, к сожалению, сельчане не смогли создать инициативную группу. Возможно, что теперь ситуация изменится, и казанский храм вновь обретет свое благолепие.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». И у нас сегодня в гостях иеромонах Нифонт, настоятель Владимирского собора в Ясской пустыне. Отец Нифонт, и последний вопрос о ваших планах и перспективах. Вы уже говорили о строительстве, которое сейчас у вас идет. И, конечно же, хотелось бы узнать, нужна ли вам какая-то помощь, да, в связи с этими событиями.
Конечно, основные планы, дорогие братья и сестры, связаны со спасением душ верующих. Прежде всего, по многочисленным просьбам наших прихожан планируется открыть воскресную школу. Воскресная школа и для взрослых, и для детей. Потому что многие люди, ходя в церковь, еще не понимают, да, многих вещей, какие-то моменты богослужения. Ведь наше богослужение-то обладает такой вот историей, красочностью. С каждым моментом, каким-то входом связана целая история церковная. Конечно, хотелось, чтобы люди, приходя в храм, вникали в суть, в самую суть и глубину богослужения. То есть, с чем связано каждое событие. И, как говорят святые церкви, чем больше мы понимаем молитву, чем больше мы вникаем в слова богослужения, тем более наша молитва сильна и доходит до Спасителя. Поэтому основные, конечно, наши планы по такому вот образованию, духовному образованию наших жителей. Следующие планы, конечно, связаны со строительством, с восстановлением святой обители, потому что тоже каждый труд в святой обители, как написано в уставе монашеском, он духовен. То есть приходят люди что-то выполнить, послушаться, даже подмести просто. То есть это не просто подмел человек, а это вымел, например, грехи своей души. Или пришел человек, даже отштукатурил что-то, цветы посадил, он насадил добродетели какие-то своей души. То есть в монастыре у Бога все духовно, даже материальные труды, они связаны с душой и с духом человеческим. Поэтому хотелось бы, конечно, приложить труды к восстановлению и к восстановлению зданий наших и Владимирского собора. Хотелось бы все это поштукатурить, привести в благолепие. Вот поэтому нуждаемся, конечно, в материальной поддержке, нуждаемся в стройматериалах, кто может быть сильный, века сего, может быть, чем кто сможет, поможет.
Спасибо вам огромное, отец Нифонт, за прекрасную беседу. И, конечно же, Бог вам в помощь, как говорится.
Благодарю вас, Юля, благодарю вас, дорогие телезрители, за ваше внимание.
Ну, а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги. Я, Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.